Добрый вечер. Очередная программа «Цена победы», которую ведут Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Нашего гостя представим сразу, Дмитрий Хазанов. Он не первый раз у нас в гостях. В прошлый раз, Дмитрий, если я не ошибаюсь, мы говорили о воздушной войне над Москвой, да, во время Московской битвы.
Добрый вечер. Да, вы совершенно правы. В прошлый раз обсуждали как раз именно эту тему.
Ну, а сегодня от Москвы переезжаем к Сталинграду. И вопрос, который мы выносим сегодня на обсуждение, звучит так. Война в небе Сталинграда. Приглашаем и вас, уважаемые слушатели, принять в нем участие в этом разговоре. Для этого напоминаю вам смс-ку +7 985 970 45 45. Еще раз повторю номер 970 45 45, со всем тем, что этот номер сопровождает. +7 и код 985. Здесь мы, значит, ждем ваших вопросов, замечаний, реплик и так далее. Это первое вводное к нашей сегодняшней программе. Второе. Для любителей военной техники и, в частности, военной воздушной техники, вот Дмитрий принес совершенно свежую книжку, авторами которой является, помимо нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Хазанова, еще его коллега Александр Медведь.
Да,
книга
верно.
Эта называется «МиГ-3», это самолет «МиГ-3», первый фронтовой высотный истребитель. Очень хорошо иллюстрированная, вот она передо мной лежит, книга. Всего есть два экземпляра, потому что, не успев выйти, книга уже стала библиографической редкостью.
Ну, так еще нельзя сказать.
Ну, тем не менее, да, уже, так сказать. И причем она для такого рода литературы вышла, я считаю, достаточно большим тиражом. Сколько, 6 тысяч экземпляров. Так что вот эту книгу мы сейчас с вами сразу же разыграем. Разыграем ее с вами сразу, потому что у нас потом в тексте уже нашей программы вдруг мы проговоримся.
Не проговоримся.
Нет, неважно. И будет прозвучать, и прозвучит ответ. Поэтому мы сразу вам задаем вопрос. И первые два человека, правильно ответившие на него, по номеру, по СМС, по тому номеру, по которому только что вам назвали, получат эту книгу. Повторяю, она называется «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель». А вопрос... Ну, для, во всяком случае, любителей военной истории, он не такой уж, наверное, и сложный, но, тем не менее, мы вам его задаем. Назовите, пожалуйста, нам имя и фамилию самого результативного советского аса, советского летчика в воздушных боях над Сталинградом. Вот первые два правильных ответа мы зафиксируем, и их авторы получат книгу, еще раз повторю ее название, «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель». Так, переходим к делу.
Можно?
Конечно, переходим к делу. Дима, давай ты теперь вступай.
Первый, наверное, самый логичный и естественный вопрос к Дмитрию – это соотношение сил в воздухе на начало битвы и как менялась динамика этого соотношения по ходу того, как разворачивались воздушные бои. Прежде чем Дмитрий начнет отвечать, я хочу сказать, что Сталинград стал, наверное, тем местом, где Люфтваффе впервые очень ощутимо, что называется, получило по зубам. Вам слово, Дмитрий.
Спасибо.
Дмитрий, перед тем, как вы начнете, я вам сразу же задал второй вопрос. Может быть, вы к нему потом плавно и перейдете в вашем первом заявлении для слушателей. Это вообще о роли воздушных сил, авиации в Сталинградской битве. Да где вообще решалась судьба Сталинградской битвы? На земле в большей степени? На земле или в воздухе?
Я вас понял. Я хочу сказать, что Сталинградская битва, война в воздухе, как мы сегодня обозначили эту тему, очень интересна. Вряд ли найдется еще одно такое сражение, где так быстро, динамично менялась воздушная обстановка. Ведь в начале сражения ситуация складывалась крайне неблагоприятно для советских ВВС.
В начале Сокол. Это когда, Дмитрий?
Июль-август. Здесь вообще немцы считают началом сражения 28 июня, как вы знаете, как было в вашей передаче. Наша историография считает Сталинградскую битву от начала образования Сталинградского фронта 17 июля. Но так или иначе, последнее число июня, начало июля, это вот то время, когда очень много испытаний пришлось пережить нашим летчикам в целом и летчикам, формирующейся тогда только 8-й воздушной армии в частности. Если говорить, перейти к вашему первому вопросу о том, какое было соотношение сил, то оно было в пользу немецкой авиации, но их превосходство в численности было не очень большим, потому что обычно все силы 4-го воздушного флота противопоставляют различным советским авиационным группировкам, которые действовали и на Воронежском фронте, и в предгорьях Кавказа. Если так все это дело просуммировать, то превосходство немцев в количестве будет невелико. Но противник был очень мобилен, концентрировал свои силы то в одном, то в другом направлении и добивался, среди прочего, и количественного превосходства. Это первое. Второе, что наши армии только формировались, как вы знаете, в это время, было очень много проблем. В воздушную армию поступило много молодых, плохо, мягко говоря, обученных летчиков, которые еще едва умели летать из запасных полков и учебных центров. Наши самолеты в то время, в общем-то, существенно отставали от самолетов, аналогичных нашего противника. ВАК был, безусловно, гораздо более искушен в тактике воздушного боя. В результате, когда наземные командиры анализировали ход сражения, то вывод был неутешительный, однозначен. Авиация противника давала возможности, Люфтваффе давала возможность вермахту делать все, что они хотели, и рождала у немецких солдат чувство безнаказанности. Наоборот, выдвигающиеся к глубины стороны советские резервы, которые спешно занимали оборону на неподготовленных или слабо подготовленных рубежах, сразу попадали под удар вражеской авиации. Их стойкость была недостаточной, они часто бежали, зенитных средств не имели, в степи не было где укрыться, так далее и тому подобное.
Открытое пространство.
Да, словом, обстановка была очень и очень неблагоприятной, непростой и неблагоприятной для нашей армии в целом.
Дмитрий, а вот как было больше у немцев? Бомбардировочная авиация? Обычно у них все-таки акцент ставился на бомбардировочную авиацию. Когда они на нас еще напали, Барбаросс, у них более 60%, по-моему, были бомбардировщики. Здесь та же картина наблюдалась?
Да, здесь.
То есть утюжили в первую очередь.
Да, и если их истребители вели бои, часто бои с нашими истребителями, то бомбардировщики, к сожалению, очень часто действовали практически безнаказанно. И статистические данные потерь там, по соединениям пикировщиков показывают, что одна потеря приходилась там, по всем причинам примерно на 200 самолетов вылетов.
Это хороший результат.
Это очень хороший с учетом насыщенности, там, допустим, даже зенитной артиллерии. То есть это говорит о том, что немецкая авиация решала свои задачи достаточно
эффективно
и в полном объеме. Я приведу только один пример.
Я прошу прощения, я просто должен подвести итог нашей небольшой викторины. Я вот даже хотел вмешаться и предупредить наших слушателей, потому что почему-то большинство ответов шло Кожедуб или Покрышкин. Все, что это самое известное. Но это не так. Вот у нас уже есть два победителя, которые правильно назвали советского аса. Это Михаил Баранов. Михаил Дмитриевич Баранов. Первый у нас товарищ, у которого телефон начинается 8-902-381. Правильный ответ. И правильный ответ у человека, который... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тот же номер телефона.
То есть у нас человек продублировал ответ?
Да, один человек продублировал тот же ответ. Нет. Так что у нас сегодня только один победитель. Давайте нашу вторую книжку. А мы знаем, как вы...
Да, есть второй вопрос, который хотел задать Дмитрий.
Да, давайте, Дмитрий, задайте вы его.
Ну, я, честно говоря, хотел сейчас о другом, но...
Кто был самый результативный?
Немецкий ас, раз уж мы спросили про советского в битве под Сталинградом. А что касается Михаила Дмитриевича, я хотел добавить, что в эти непростые условия, о которых только что говорил, этот летчик в конце июля, в начале августа 1942 года одержал 15 подтвержденных побед, что, в общем, в те ситуации было, конечно, очень и очень немало.
Он был практически легендарной личностью на Сталинградском фронте.
Да.
Из 69-го полка.
Я сейчас вот предупрежу нашего референта, что у нас
и 183-го,
Павел. И 183-го. Другой вопрос, и другой ответ, соответственно. Дмитрий, да. Значит, мы спросили,
Вы спросили, да? Значит,
мы
ответа.
Прекращаем вас спрашивать о том, кто был самым результативным советским летчиком, асом, над Сталинградом. Поскольку у нас вот такое вот произошло, что у нас два раза один и тот же человек ответил на этот вопрос правильно. Значит, тогда теперь вам вопрос прям противоположный. Кто был самым результативным немецким асом в боях, в воздушных боях над Сталинградом? И это победитель вот этой второй части получит вторую книгу Дмитрия Хазанова и Александра Медведя «МиГ-3. Первый фронтовой высотный истребитель».
Дмитрий, у меня вопрос возникает...
Может, не присылайте больше уже кожедубые покрышки, дорогие товарищи, уже хватит.
Дмитрий, у меня вопрос естественный. Вот потери пикировщиков, вы сказали, один самолет на 200 вылетов. То есть это очень высокая степень живучести. А какая была степень живучести у нашей авиации в это время? То есть сколько самолетов вылетов приходилось на наш бомбардировщик или истребитель в это время, до того, как его сбивали?
Ну, вот есть статистика по оборонительному периоду Сталинградской битвы, и цифры там такие. Истребитель до того, как погибнуть, успевал сделать 33 вылета.
Но это неплохо.
Штурмовик успевал выполнить 17 вылетов. А ночной бомбардировщик, который нашли очень широкое применение под Сталинградом, где-то 220-250 вылетов совершали.
Ну, ночью было легче, конечно.
Ночью было легче.
А ночью летала АДД? Авиация
ночью летала и АДД, и самолеты У-2, и устаревшие самолеты СБ, также самолеты РЗ.
То есть все, что могло летать.
Все, что могло летать, потому что, я как говорил, ситуация складывалась очень непростая, и надо было наносить ущерб врагу. И командование пыталось, значит, любыми правдами и неправдами восполнить вот этот вот недостаток и наносить все-таки ему ущерб. Я хотел все-таки, вот вы перебили, хотел все-таки... одну только цитату привести, чтобы понять ситуацию или обстановку. В одной из передач «Цена победы» обсуждался не очень удачный контрудар, который наносили советские войска в сентябре по флангам немецкой группировки. Я очень помню это хорошо. И, объясняя причины неудач, Еременко, Хрущев докладывали в генеральный штаб, ну и, соответственно, для передачи Сталину, и они характеризовали, значит, свою армию, армию противника, говорили о том, что генералы Паулюс и Гот, дословно возглавляющие эти армии, не блещут особыми способностями, тупые, но упрямые подлецы. Основной фигурой, которая их спасает, является командующий 8-м корпусом генерал-полковник Ригтгофен. И дальше дается небольшая характеристика ему. Но Ригтгофен к этому времени командовал 4-м воздушным флотом, но... Суть дела понятна, что немецкая авиация, по мнению наших военачальников тогдашних, она оказала очень большое влияние на срыв атакующих возможностей, атакующего потенциала советской группировки. И так было не только во время этих событий, но также было и в октябре. Немецкая авиация поддерживала свои наступающие части во время городских боев, практически разрушила все, что можно было разрушить в самом Сталинграде.
Вы знаете, тут я вспоминаю мемуары Архипенко, летчика, у которого было свыше 40 побед, и что интересно, во время Курской дуги 10 побед ему не зачли. У него были очень сложные отношения, как и у Покрышкина с командиром полка, и как это часто бывает, его личные победы были разбросаны на весь полк. Сейчас, секунду, Виталий.
Я просто отвлекся от вашей беседы и внимательно слежу за нашими, значит, смс-ками, которые к нам приходят, потому что уже есть правильный ответ, как если я правильно понимаю. Это правильный ответ Леша из Тулы с телефоном 8-910-550, начинается так, который правильно ответил Герман Граф.
Да.
Это правильный ответ на второй вопрос, кто был главным, так сказать, немецким асом в боях над Сталинградом.
Он закончил...
Все те люди, значит, вот, которые отвечали... Здесь очень интересно, вот, когда по советским массам, в основном по Крышкину и Жиду, ну, самые две фамилии. Когда задали по немецким массам, в основном Хартман.
Хартман.
Ну, это самый известный, пожалуй, немецкий.
Хартмана ручек. Там не было, он еще учился в школе. Он появился только в ноябре 1942-го. Да, а граф к концу Сталинградской битвы имел на своем счету 202 победы, после чего его отправили в Германию, он возглавил Яг-группу 50 и позже вернулся в 52-й Яг-Гешвадар. Так вот, я начал говорить про Архипенко. Почему? У Архипенко в мемуарах с очень большим пиететом написано о летчиках штуки. С очень большим уважением к Гансу Ульриху Руделю. И у Архипенко, я вот постараюсь процитировать по памяти, что называется, написано, что эти ребята могли положить бомбу в люк танка. Настолько они хорошо работали. Вот как бы человек, у которого сбил ни одну штуку, ни один Юнкерс 87, как бы такая оценка противника, она, в общем, говорит очень о многом. О том, насколько эффективно работала бомбардировочная авиация у немцев.
Можно? Да, я вот, можно я продолжу? Я хочу привести немецкие цифры, но как бы с другой стороны, характеризующие битву. А вот среди многочисленного статистического материала за разные периоды, ну, в общем-то, отличия есть, но не очень большие. За 10 дней они говорят, что в среднем в сутки 4-й воздушный флот, который действовал под Сталинградом и на Кавказском направлении, где-то около 1000 самолетов вылетов выполнял. А первый воздушный флот в это время... 10 тысяч, да? Ну, 10 тысяч за 10 дней и 1000 да, в сутки, да. 600 – это первый воздушный флот. Ожесточенные бои тогда развернулись под Ленинградом. И авиакомандование Ост и Дон – это на центральном участке немного больше 300. Так вот, у них есть еще один такой параметр. Боевые вылеты, сопряженные с стычками, с боями и так далее. И оказывается, что наиболее напряженные бои были как раз на центральном участке, а под Сталинградом этих боев было намного меньше. И вылеты-то были, но немцы просто выполняли поставленные задачи, и в разных немецких и советских источниках подчеркивается, что...
Не встречая сопротивления.
Да, что, значит, и вот эти пилоты штук, в частности, что...
значит, что хотели, то и делали.
Да, что обстановка была, во всяком случае, днем явно в пользу немецкой авиации.
Дмитрий, ну тут возникает логический вопрос. Ведь у нас же там была истребительная авиация на этом направлении. Был тот же 183-й полк «Барановский». И он не единственный, естественно, был истребительный полк. Почему же тогда в мемуарах нашей пехоты везде прикрытия с воздуха нет? Прикрытия с воздуха нет. В письмах немецких солдат со Сталинградского фронта летом тоже мы воюем в ус себе не дуем, потому что наши доблестные летчики нас прекрасно прикрывают. Где истребители-то были?
Ну вот я говорю, не целый ряд был упущений тактических, организационных. Да и, кроме того, немецкая авиация намного более интенсивно работала. Все это привело к тому, что в нужных районах над наиболее важными участками фронта господствовала именно немецкая авиация. Но я сейчас хотел сделать следующий шаг, но так продолжалось до конца октября, начала ноября 1942 года.
Но это довольно долго. Это у нас получается, если с конца июня, начало июля, это июль, август, сентябрь. Октябрь, 4 месяца фактически.
Но июль все-таки были более напряженные бои на Дону, на широком фронте, маневренные операции. Я бы здесь говорил о, вот когда бои в небе Сталинграда, это сентябрь, октябрь. Вот это после... прежде всего эти два месяца. Ведь все-таки бои непосредственно за город начались с первых чисел сентября, когда немцы прорвались.
Скажите, Дмитрий, ну вот здесь у нас есть вопрос, кстати, от слушателя, от Ивана, доцента из Волгограда, кстати. Вот он пишет, расскажите вначале правду о бомбежке Сталинграда фашистами в августе 42-го года.
23.
Вы сейчас говорите о боях, но, да. Были, но были, так сказать, бомбежки, видимо, да, вот непосредственно уже города. Но у него еще связано с этим вопрос, а почему город вообще не был полностью эвакуирован?
Да, эвакуации города не было. Никто ничего такого не подозревал. Более того, она была запрещена приказами в Ставке и высшего командования. И 23-го рано утром немецкая авиация, то есть это немецкие наземные войска при интенсивной поддержке авиации, здесь прежде всего пикировщики, немецкие штурмовики и истребители, 23 августа рано утром, они прорвали фронт в районе одного из участков Дона и устремились в сторону севернее Сталинграда. Причем авиация оказывала интенсивную поддержку, буквально висела над этими двигающимися через пыльную степь мотоколоннами немецких войск. А примерно в 16 часов было решение нанести удар силами двухмоторного бомбардировщика непосредственно по городу.
Это 88-й Юнкерс и 111-й.
В основном Хенкель и Юнкерса. Но вот немецкие источники говорят, что для того, чтобы увеличить силу удара и создать более массовой, что ли, группировки, они вглубь этих самолетов даже запихали транспортные машины.
То есть из них что-то сбрасывали.
Из них что-то сбрасывали, может быть, даже вручную, как это было на города Испании, Гернику, Ю-52, вспомнили свою историю и бомбили. Этот налет оказался по своим последствиям совершенно... Во-первых, он был неожиданный, и, во-вторых, совершенно катастрофическим, да. И вы знаете, до сих пор историки вот Сталинградской области не могут установить, сколько же людей погибло в результате того, что произошло, в общем-то, в вечерние часы. Потому что есть результаты бомбежек там 25 августа, 26 августа, уже более-менее все ясно, установлено. А здесь паника, хаос. Я приведу только один пример. Несогласованные действия зенитной артиллерии и авиастатчиков привело к тому, что практически все выставленные посты были расстреляны своими же артиллерийскими снарядами. И еще они докладывали об уничтожении, ну, приняв взрыв, об уничтожении вражеских самолетов.
Дмитрий, 23-го числа разбомбили 23-го. Нефтехранилище.
Да.
Вот, мне рассказывал летчик авиации дальнего действия, герой Советского Союза Илья Мусатов, который участвовал в Сталинградской битве, он прошел всю войну, что столб дыма, поднимавшийся от этого нефтехранилища на несколько километров, он служил своеобразным ориентиром и для наших, и для немецких летчиков.
Может быть.
Потому что нефть горела очень долго. Вот. Тут вопрос такой, опять же, возвращаясь к теме прикрытия наших войск, мирного населения. Где же все-таки были наши истребители? Потому что, да, вот Баранов молодец. Литвяк Лилия, опять же, участвовавшая в Сталинградском сражении. Хрюкин Тимофей Тимофеевич, который возглавил 8-ю воздушную армию, воевавший в Испании, опытный человек.
Пытался организовать, да.
Да.
Пытались все время что-то делать, пытались какие-то новые тактические приемы.
Сколько было истребителей вот к этому времени, к октябрю, в нашей авиации на Сталинградском направлении?
Где-то около 300 самолетов, 250-300 самолетов мы имеем.